Секундочку. Да, добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen, меня зовут Яков Файн, а это мой канал Яков Файн Ж. Еще у меня есть два канала, один программист читает Библию, другой карьера в ИТ. Сегодня понедельник, начало новой трудовой недели для тех, кто еще не устроился. Надеюсь, что эта неделя пройдет лучше, чем прошлая неделя для вас. И помогу я в этом я, потому как, и по крайней мере сегодня, сегодня ваш день пойдет лучше, потому что вы пришли в самое правильное место на канал, где идет прямой эфир, в данном случае прямой, прямейший. Пишите комментарии, жалобы на личную жизнь, на супругов, на то, что вы ожидали другого, а получили вот это. Жалуйтесь на все, что угодно. Не говорю, что я всем смогу помочь, но может кому и помогу. А может, и вы мне поможете. Хватит болтать. Надо поздороваться с людьми уже. Люди подтягиваются. Антон пишет: «Шалом, Яко, what's up?» What's up? По-английски это как дела? Я не знаю, если я слышал тысячу раз, наверное, уже вот такое приветствие, what's up? Ответ обычно дают американцы на такое приветствие: nothing. Если дословно переводить what's up, что поднято, что у тебя стоит? Отличается nothing, то есть ничего. Крайне редко на приветствие WhatsApp вообще что-то отвечается. Можно ответить hello, ну, в смысле, кроме как hello. WhatsApp – это не вопрос. Это не значит, что надо рассказывать, вываливать на вашего собеседника все ваши проблемы в личной жизни, потому что он сказал WhatsApp. Это просто как здрасте. Джефф По пишет: «Доброго дня, Яков, доброго дня». Александр пишет: «Hello». Светлана пишет: «Здравствуйте, Яков». Против животного гуманизм пишет: «Приветствую всех». Хорошо, давайте посмотрим на комментарии, которые были оставлены yesterday, как пели Битлз. Хелен пишет, или пише: «Наша кишка Мася завжди бежит до дверей, але для того, щоб услизнути від нас на екскурсію в коридор». Для тех, кто не знает, слово «кішка» по-українськи – это не то, что вы подумали. Это кошка. Это просто кошка. Ну, зачем мне вам говорить? Вы же знаете, что это один народ. И просто диалект русского языка – это украинский. Поэтому, я думаю, все понимают, что слово «кішка» – это не кишка, а это кошка. И тут, конечно, можно поговорить с Хелен. Она бежит к дверям, чтобы улизнуть в коридор. О чем это может говорить? Если написать пару if-стейтментов. Ну, во-первых, по какой-то причине ей больше нравится в коридоре, чем у вас в доме. Это поднимает красный флаг и заставляет задуматься. Почему кошка Мася предпочитает убегать в коридор, а не находиться с вами дома? Ну, некоторые кошки, конечно, гуляют сами по себе, и они вообще не имеют никакой привязки. Никакой привязки ни к чему. Кстати, говорят, что собака привязана к хозяину, а не к месту. А кошка привязана к месту. Не знаю. Но кошки – это другие животные, конечно же. Но все-таки она вам подает сигнал, что что-то вы ее не очень хорошо тритаете, как у нас говорят. You don't treat her right. А у нас, наш Сёмка, наоборот, его не заставишь выйти гулять. Это значит, что ему очень хорошо у нас дома. Так что подумайте, почему? Или спросите ее, в конце концов. Никогда не мешает просто спросить. It never hurts to ask. Скажите: «Мася, что там такое в коридоре интересного для тебя?» И пусть она ответит. Потом напишите. Ольга пишет: «Муж меня ждет калачиком по привычке». Ага, возле двери, понимаю. «А еще не любит заходить в дом, когда меня там нет». Классный выпуск, спасибо. Пожалуйста, Оля. Дальше Оля пишет: «Пишем if-statement. Если парень воспринимает долг девушки как commitment, то любовь в данном случае не на первом месте». Согласны, Яков? Согласен. Поднимите руку, мужчины и девушки, которые слушают меня. У кого из вас любовь на первом месте? Просто поднимите руку тихонько. Вот так. Нет, поднимите. Дальше. Look at me now, пишет. Яков, хотел бы узнать, что вы собираетесь делать со старым маком. Есть объективное мнение, что менять ноутбук нужно частью, так как есть возможность перепродать за хорошую цену. Тот ноутбук я отдаю младшему сыну, как я уже сказал, который 2019 года. Менять чаще ли ноутбук? Это, вероятно, у вас в стране проживания существует сильный вторичный рынок, и вы можете продать его, если он не очень старый. Может быть, у нас такое есть, но я не знаю. Ну, по крайней мере, я этим не занимаюсь. Я этим не занимаюсь. У нас стоимость вещей падает существенно, как только ты вышел из магазина. Например, купил машину в дилершипе. Ты только выехал, из нее уже она потеряла 30%. И это, кстати, одна из вещей, которые я не мог объяснить американцам, когда я вот приехал в Америку и начал с ними общаться. С одним, в частности, я общался. А тогда был какой-то, был 92-й год. Начинался. 91-й был, как такой. Тогда деньги очень быстро падали в цене. Они превращались в бумажки. И люди во что-то хотели вкладывать. И купить машину, это считалось хорошее вложение в Киеве, скажем, 91-го года. Машин не хватало, деньги дешевели, а машина, наоборот, не дешевела. И когда я стал рассказывать американцам, что в Украине вкладывают деньги в автомобили, они не могли вообще, в принципе, понять эту концепцию. Как можно вкладывать деньги в то, что сразу же теряет свою стоимость, как только ты выехал из дилершипа. Так же и здесь, с этим компьютером. Если вы будете, допустим, вы пойдете в Apple и начнете покупать новую модель, И скажете, возьми мою старую модель, то, что у нас называется в trade-in. Trade-in – это когда вы сдаете старое, и вам дают какую-то сумму за это, что вы сдаете. Чтобы учесть вот этот якобы возврат, стоимость нового товара. Apple дает довольно небольшие деньги. Плюс они будут придираться, чтобы там было все хорошо, качественно, никаких ничего. Поэтому такая опция у меня не рассматривается. Но в данном случае как раз ситуация такая, что компьютер у меня все-таки хороший, который я отдаю. Сыну он нужен, поэтому я убиваю двух зайцев и на вторичный рынок не выхожу. А у вас, вероятно, существуют какие-то понятия, какие ходовые бэушные компьютеры, поэтому вы так делаете. У нас не так, насколько я знаю. Марина Горлов пишет. Яша, здравствуй. Нет, Яков, здравствуйте. Если уж пошел разговор, кто прав и не прав, можно я свои 2 копейки вставлю? Последние ваши видео стали как-то нудноваты. Вы стали мало рассказывать интересных вещей, а стали больше философствовать или говорить об одном и том же долговастенько. Сори, если я так прямо сказала. Нет, Марина, то, что вы сказали прямо, в общем, да, очень даже неплохо. Ибо, насколько я помню, вы живете в Соединенных Штатах Америки, где не запрещают говорить то, что думаешь. Стал ли я нудноват? Возможно. Надо ли что-то изменить? Возможно. Но я бы хотел, чтобы вы, Марина, какую-то сделали более конструктивную критику. Не только вы, Марина. Все, кто считает, что качество моих подкастов стало хуже, если оно стало хуже, напишите об этом. Но не просто «да, стало хуже», а напишите, что «я бы хотел, чтобы было это». Потому что вы пишете, Марина, что «я мало стал рассказывать интересных вещей». А что для вас были интересные вещи? Я говорю абсолютно искренне, без всяких там задних мыслей, напишите серьезно, не только Марина, но все остальные, ибо наша задача, мы с вами вместе делаем контент. Если контент стал хуже, значит, вы тоже разделяете ответственность за это. Правда? Сегодня еще поговорим об ответственности, кстати, одного народа. Дальше писал... Нет, давайте поздороваюсь. Давайте я поздороваюсь. Лучше-ка. Так, Антон пишет, спасибо, буду знать про WhatsApp. Также много слышал, что так здоровается вместо hello. Именно так, да. Hello. WhatsApp. Ответ, hi. Все. WhatsApp и все. Хелен, всім привіт. Хелен, наша Мася дуже любить нове враження. О, that's the reason, почему она убегает. А у вас дома, значит, надо, может быть, почаще делать так, чтобы ваша кошка Мася получал удовольствие, не выходя в коридор. Например, регулярно переставляйте мебель. Элизабет Джо пишет: приветствую всех собравшихся. Надежда Кукс пишет: доброе утро и дня всем. Яков, куда планируете рвануть в следующую вашу поездку по Европе? Рвануть планирую, но не по Европе. Куда я рвану, вы узнаете. You'll be the first to know. Как только вы увидите, что я не делаю прямой стрим, так и скажите себе: небось рванул куда-то. Но в Европе я был 3 раза в прошлом году. 3 раза я пересекал океан, чтобы очутиться в Европе. Enough for now. Так, Сергей пишет: хай. Светлана пишет: кошки не любят закрытых дверей. А люди? Виктория пишет: hand pink waving. Не знаю, что это значит. Надежда пишет: любовь – это сила. Я за любовь всеми руками и ногами. Вот. Надея Кукс. Так что, если кто-то хочет найти человека чистого, непорочного, правда, немножко старомодного, обращайтесь к Надее Кукс. Это я вам говорю с уважением, Надя. Светлана: Яков, а вы Аскер оставляете? Аскер, наверное, имеется в виду с кем, это спеллчекер. Стреляйте съемку, когда уезжаете. Ну, у нас жил человек из Украины, родственница наша хорошая. Она его очень любила, и он ее очень любил, и поэтому мы оставляли с ней легко. Как-то мы оставляли на старшего сына, когда это было из Нью-Йорка. Ну, как-то будем на детей, наверное, больше оставлять, я думаю. Но никогда мы никуда его не сдаем в какие-то все эти шелтеры. Нет, лучше не поедем. Элюзив Джо просто открыл ладонь в предзнаке приветствия. Так. Дальше. Против жодного гуманизма. Яков, мне нравятся ваши подкасты. Не хотелось бы... Но хотелось бы легкую музыку на фон. Нет, этого не будет. Легкую музыку на фон ставят те подкастеры, которые пытаются скрыть недостаток в качестве звука. Допустим, какие-то шумы, какое-то шипение, кликание. Что они делают? Они ставят маленький легкий фон музыкальный, и он забивает вот эти все недостатки, и это единственная причина. Другой причины нет. У меня звук хороший, поэтому мне нечего скрывать. Будете слушать так. Но никто вам не мешает, кстати, поставить легкую музыку. Легкая музычка, полумрак. Организуйте себе это. У вас же есть другие источники звука. И я на фоне легкой музычки, полумрак, you know what I mean. Олег пишет: Яков, добрый день. Добрый день, Олег. Лена, а я наоборот люблю, когда Яков философствует и меньше бы про войну. Вот, уже какой-то конструктив. Меньше про войну. Конечно, вам в своей Калифорнии, Лена, легко говорить меньше про войну. А мы-то ближе. Мы-то ближе к Украине с нашего восточного побережья. Элизабет, лично мне было бы интересно послушать про опыт использования Apple Watch. Да, у нас будет такой подкаст, как только мы с Виктором соберемся. Ну, это полчаса, и все. Речь идет вообще в целом. Светлана пишет: не надо музыку фоном, глуповато. Интересно, я бы не стал бы использовать слово глуповато в этом контексте. Почему глуповато? Я говорю, конкретно есть причина. Люди скрывают poor quality. Виктория пишет: Яков, вы просили поднять руку за... За что? Вспомните. Поднимите руку, если вы за любовь. Я помню. Если вы думаете, что я уже в такой стадии, что я забываю через 10 минут после того, как сказал, вы меня недооцениваете, Виктория. Кстати, недавно я читал, это не в связи со мной, конечно, но я читал статью про Альцхаймер. Такая болезнь, которую никто нигде не может лечить. Никто. Даже наша передовая медицина, которая семимильными шагами делает успехи. А вот Альцхаймер нет. Одни таблетки, вторые таблетки придумали, не опрувнули, то есть не одобрили, по-вашему. И не получается. Не выходит каменный цветок, хоть ты убей. Или какие-то побочные эффекты очень плохие. Ну, не получается пока. И периодически выходят всякие исследования. Ну, у нас, конечно, не британских ученых, а у нас свои есть. И из того, что я читал недавно, опять возврат идет к витамину D3. Ученые нашли какую-то связь, что при хорошем уровне витамина D3, а он считается вообще уже чуть ли не витамин, а гормон, вероятность Альцхаймера уменьшается. Так было сказано. Хочу вам сказать, что я уже много лет пью витамин D3, а пьется он, чтобы лучше он потреблялся, говорят, надо, чтобы было D3 и K2. И они так и продаются часто в одной баночке D3, K2. Если верить моей жене, а ей надо верить всегда, она говорит, что лучше покупать в виде капсул таких, где он как гель, такой жировой. Не таблетки покупать, а гель, потому как жир как-то что-то быстрее не то растворяется, не то еще что. Но следите за уровнем витамина D. По крайней мере, пойдите, сделайте анализ крови, попросите вашего врача, чтобы в частности те параметры, которые он там птичками ставит, на что проверять, чтобы проверили еще на витамин D3. Если он низок, начинайте активно есть. Иначе я буду забывать через 10 минут, как пишет Виктория, за что я просил поднять руку. Так, а Виктория пишет, так я и подняла. А, Виктория не меня проверяла, она просто подняла руку, ладонь. Извините, Виктория, я не понял. Я не понял. Медленный стал. Какой-то медленный. Помню, но медленно. Иван Ефимов пишет. Яков, ты радуешься, когда умирают нацисты? Я не радуюсь. Я радуюсь, когда у меня дома все хорошо. А нацисты должны умирать в массовых количествах. Просто by default. Это должно быть все, что происходит в жизни. Иван Ефимов этим вопросом типа заложил мне капкан. И сейчас следующий комментарий он напишет, в котором он скажет, а вот почему же ты тогда за Украину, которая полна нацистов? Да, Иван? Ну, видите, Лена говорила поменьше про Украину. Но все равно не получается. Так, что тут еще было? Давайте посмотрим комментарии вчерашние. Сергей пишет, а возможно вам продали идею, что Россия не может проиграть. Смысл считать победу на возвращение до 24 февраля? Если до 24 февраля это тоже оккупация территории, это тоже незаконно. Допустим, у вас есть пятеро детей, и есть маньяк, который предъявляет претензии, мол, или отдавай два ребенка, или я заберу всех пятерых, включая тебя. И что соглашаться, мол, хорошо. Ну и так далее. Смысл понятен уже комментарий, давайте я отвечу. Как смогу, конечно. Вы говорите, нельзя соглашаться с откатом России на границе 23 февраля прошлого года. А вот если выгнать вообще, это уже нормально. И другие мнения, которые здесь же у меня в подкасте писали разные люди, звучали примерно так. Если его не выгнать полностью, то он восстановится, восстановит оружие, наберет армию и опять пойдет на Украину. Тут у меня как-то не работает if statement нормально. Потому что, если это действительно так, допустим, if this is true, что Путин будет готовиться, собираться силами, чтобы опять напасть. Какая разница, если его откинуть на границе 23-го года или выкинуть на границе 91-го года? Какая разница? Если у него есть такие планы, то хоть в этом, хоть в другом случае он будет собираться, готовиться. И если мировое сообщество ему ничего не противопоставит, то он нападет. As simple as that. Проще уже не бывает. Поэтому эти аргументы я не понимаю. Дальше вы приводите пример пятеро детей, а тебе говорят, отдай двоих. Это вопрос задан вне контекста. Если просто я сижу, у меня пятеро детей на лавках сидят. Выходит мужик ко мне в квартиру и говорит, слушай, Яков, отдай двоих детей. Конечно, я не отдам. А если я нахожусь в концлагере и каждый день в печи закидывают толпы людей, и я вижу это, и мне говорят, отдай двоих детей в печку, тогда остальная ваша семья выживет. Я не знаю, как бы я поступил. It's not that easy. Лучше, конечно, никогда не оказываться в такой ситуации. Но Украина слабая страна, а ведет себя как очень сильная страна. Ей помогли, помогают, и очень правильно помогает Запад. Но Украина должна быть более реалистичной. Желательно. Не вообще Лучше всего вернуть 91 года границы. Конечно, лучше. But get the fuck real. Опустись на землю. Литературный перевод. Так. Да. Идем дальше. Идем дальше. Пару слов, которые я хотел бы вам сказать. Вот о чем. Тут я недавно был на бранче. Справка для тех, кто не знает, что такое бранч. Кто вообще не учил английский. Бранч – это такая штука. Обычно бывает в воскресенье, когда ресторан делает что-нибудь типа «all you can eat», ешь все, что хочешь, сумма называется, и там столы ломятся, поляны накрыты, и ты ешь все, что хочешь. Обычно это происходит где-то с 12 до 3, 12 до 2 дня, 12 до полтретьего. Почему это называется бранч? Это очень даже просто. Потому как в слове breakfast, что означает завтрак, первые две буквы B, BR, БР. В слове lunch, что означает обед, последние три буквы ANCH. Если взять две буквы БР от завтрака и последние три буквы от ланча, то получится что? Ну, вы просто молодцы. Бранч. То есть это такой типа поздний завтрак, переходящий в ранний обед, но обедаешься как свинья. Они бывают разные. Качество в целом бранчей ухудшается, есть такой тренд. Когда-то, когда впервые, где-то в первой половине 90-х, я поехал в Атлантик-Сити, там всякие казино стояли, и в одном из казино был бранч. Я помню, как, я не могу этого забыть, $8 была цена. All you can eat. Все, что можешь есть. А там были эти лангустины, другие морепродукты. Ну, просто ломилось, все ломилось. $8 было. Смешная цена сегодня. Сейчас это на порядок выше везде, как минимум. Так подорожала жизнь за 30 лет. Или мы много лет ездили во Францию, в Альпы, кататься на лыжах, на горах. Мы ездили в определенную сеть курортов, где было тоже all you can eat. Во Франции all you can eat. Это не Dominican Republic. И это не Турция, где все включено. Это Франция. Вы понимаете, о чем я говорю? И тоже все было так. Deteriorated. Каждым годом становилось чуть хуже, чуть хуже, чуть хуже, чуть меньше. А вначале были, боже, как там было неплохо. Да, так что я вспомнил. В частности, на этом бранче был сладкий стол тоже. Когда ты уже наедался всем, ты мог идти к сладкому столу и выбирать себе все, что хочешь. Все это включено. И, конечно, мы набирали. Обычно сладкое я ем редко как десерт. Но если там есть крем-брюле, я беру его. И там было. И я еще кое-что брал. И, в частности, там были мармеладки. Вот такие квадратненькие мармеладки. Ну, я взял несколько штук и так casually их съел. Чего я подумал, вспомнил про эти мармеладки и хочу вам рассказать. Очень важно, как товар подать и продать. Конкретно про мармеладки. Здесь они просто лежали там на одном из подносов или тарелок, и там брал сколько хотел. Ну и все. И, то есть я уверен, что кроме меня на этом бранче никто даже не обратил внимания на эти мармеладки. Ну то есть их кто-то там ел. Ну, мармеладки, what's the big deal. А почему я об этом говорю? Потому что в декабре мы были в Париже. Гуляли по городу и заходили в разные магазинчики, конечно, тоже, продуктовые, непродуктовые. Но в частности, в Париже есть достаточное количество шоколадный дом. Имеется в виду не дом как изделие, а просто фирма, которая производит свой шоколад, свои шоколадные изделия, свои конфеты. И там у них же все это традиции, там 100 лет этой фирме, там 200 лет той фирме. Красивые магазинчики, все. В один из них мы зашли, мы шли в сторону оперы. И там привезли пару коробочек, там у них взяли их шоколада, который они делают. Но в частности, там были и коробочки такие красивые, квадратные, красненькие, с мармеладками. Они были так выложены аккуратненько, с ленточками красными. Ну, очень красиво. И мы у них взяли. Там не было то, что мы хотели. Она пошла в подсобку, нам очень красивенько выложила и все. И мы привезли в Штаты и их успешно съели. Они были дорогие. Причем это один из тех случаев, когда товар продавался явно по завышенной цене. Почему? Потому что это продавалось в фирменном заведении. Ну, типа, по-моему, 1 евро стоила мармеладка размером 1,5 сантиметра на 1,5 сантиметра и такая тоненькая. А может, 2 евро. Мы набрали там сколько-то, потому что это круто, это красиво и все такое. Но я просто, когда ел на этом бранче здесь, в Америке, эти мармеладки, я вспомнил те. И это просто, знаете, один и тот же практически товар. Ну, я не знаю уж там, может, там в Париже они что-то там добавили или не добавили, но я не могу. Мои taste buds, мои вот эти вкусовые рецепторы не отличили бы. Если бы мне закрыли глаза и положили бы мармеладку с американского бранча, которую я ел, и французскую с высокого дома моды шоколадной, я бы не отличил. То есть, вывод какой? Мы часто переплачиваем и значительно много только за то, что красиво упаковано и подано. Ну, как я вам тут намудрил? Да, ну давайте посмотрим на ваши комментарии. Так, идем дальше. Иван Ефимов пишет, страны ЛГБТ единым фронтом выступают против России. Вот это очень красиво. Иван Ефимов очень такой интересный пример, как ему промыли мозги и ему продали. То есть его внимание отвлекают. Это делает путинизм или путинский режим, чтобы отвлечь внимание. То есть мы тут убиваем людей, мы детей вывозим из страны в Россию. Мы воруем детей. Мы убиваем мирных жителей. Но вы, смотрите, у них геи есть в Европе. Who the fuck cares? Какое ваше дело? Убирайтесь с Украины, сволочи. И все. Занимайтесь геями, не занимайтесь геями. Но они переносят внимание россиян, дорогих россиян, извините, на то, что в Европе есть геи. Вы видите? Гейские страны поддерживают Украину. Значит, оправдано, что вот вчера взяли и бросили ракету С-300 в дом в Харькове. Убили женщину 61 год. Зато в Европе геи. Фу. Так. Какая разница, говорит Александр? А разница в том, что оккупированные территории заморожены или вялотекущий конфликт, который будет стоить Украине очень дорого, плюс коалиция, плюс еще много причин. Мой план Файна, план Якова Файна был давно озвучен мной здесь же. Отодвинуть их на границе 23 февраля прошлого года и как можно быстрее вступить в НАТО. А дальше будет все немножко не так. А то, что если донеччане и луганчане enjoyят жизнь, как они ее enjoyят сейчас, и хотят быть под бандитами типа Моторола, то пусть они будут. Если Украина сможет стать страной, если руководство Украины сможет сделать страну, в которую захотят приезжать, то они сами потянутся из Донецкой области, Луганской области в Украину. И вы их примете и принимаете их. Они такие же ваши люди. Поэтому нет, я не согласен. Я считаю, что Украина должна понимать свои силы. Недавно очередное заявление такое огульное, откуда-то из Украины пришло, что Украина хочет запланировать, что в течение 2 лет, чтобы они вошли в Европейский Союз. Как? Украина, по моему мнению, настолько далека от европейской страны. Пока. А за 2 года, я не знаю, что должно измениться, чтобы за 2 года в Украине стала нормальная судебная система. Чтобы убрать коррупцию до каких-то нормальных пределов. Не вообще искоренить, а убрать. Чтобы люди привыкли к другому менталитету, что не надо брата, кума, свата назначать. Чтобы люди получали зарплату и гордились тем, что они получают. Чтобы люди не жили на таком уровне бедности, что мама не горюй. Они говорят, за 2 года наша задача. Ага, сейчас. Ваша задача. Я вам желаю успехов. ЛГБТ страны против РФ. Это действительно правда. Вот еще один промытый Юджин. Это действительно правда. Что такое ЛГБТ страны? Это что? Это в которых в основном население геи и лесбиянки? Нет ни одной страны в мире, где это было бы правдой. Или это страны, в которых толерантно относятся к геям и лесбиянкам? Да. Так это плохо. И раз они против РФ, то значит РФ право? Если у вас за гомосексуализм сажают, то вы правы, значит? О чем вы говорите? Задайте себе вопрос. Нельзя быть такими тупыми. Ну, нельзя. Потому что нельзя. Ну, дальше вы эту песню знаете. Иван пишет. Почему русская армия состоит из ЛНР, ДНР, Донбасса, а ВСУ желает им смерти? Во-первых, ЛНР, ДНР не родились с русской армией на губах. Туда зашел поганый Гиркин на танке. И в бою они захватили эту территорию. Поэтому ваши разговоры, надо помнить причины, надо помнить следствие. Хелен пишет, Яков, вы зараз катаетесь на лыжах? А я вот никак не наважусь, боюсь, что разгублю десь на схиле все запчасти. Вот про запчасти я тоже начал побаиваться, я уже 3 года не катался. Но надежду еще не теряю. А особенно мне нравится объявление, которое я видел в Альпах. На горах, там на склонах. Там же эти подъемники, знаете, там все такое. Они дорогие достаточно. Не такие дорогие, как в Штатах, но дорогие. Я видел объявление, что лыжники старше 80 лет пользуются подъемниками бесплатно. Не круто ли это? Не круто ли это, Хелен? Старше 80 лет бесплатные подъемники. Это значит, что они гоняют по горам. Лучше ли, хуже ли? И не теряют. Может, кто-то и теряет запчасти, но запчасти скорее теряют люди, которые квалифицированные. Точно так же, как чаще тонут люди, которые хорошо плавают, также и влипают во всякие травмы. Влипают во всякие травмы хорошие лыжники. Я это видел. У нас мы с группами туда летали, и в нашей группе то плечо выбил, то еще такое. И все катались. Те, которые это получили, они все катались лучше меня. Так. Юджин пишет, это правда, Яков, спасибо за этот рассказ личного опыта про подачу. Да. Доброго дня, Якове, пише Валерій. Трішки запізнився на ефір, але виправимо це. Це можна виправити. Це точно. Світлана пише, Хелен, з інструктором за час елементарні навики катання на горних лижах получает. Потом за уши оттянут. Наверное, не оттянут. Я научилась 50 лет. Да, у меня есть приятельница, которая научилась 58. Так, что еще? Эндрю пишет, вижу, у вас бизнес по страхованию зарегистрирован в Бока-Ратон, Флорида. Почему не зарегистрировали в Делавере, если возможно просто ответить на этот вопрос? Я не знаю почему, если честно. Если вы думаете, что все бизнесы стараются зарегистрироваться в Делавере, где лучшие таксовые какие-то условия, во Флориде тоже нормальные таксовые условия. То есть не все бизнесы регистрируются в Делавере, кстати, Делавере. Не знаю. Если бы мы зарегистрировались, скажем, в штате Нью-Йорк, это было бы глупо. Ну, просто глупо. А в штате Флорида, где нормальные таксовые законы, это не так уж и глупо, как вам кажется. Юджин пишет, Яков, этот вопрос был задан сарказмом. В следующий раз буду четко указывать, я не из всех промытых. Понимаете, это не к Юджину. Мы с вами не разговариваем. Если бы мы с вами разговаривали лицом к лицу, я бы видел ваш фейс. Извините, что я по-английски, ничего. И Я бы понимал, вы сарказм или нет. Если вы переписываетесь в чатах, в этом чате или в любом другом чате, ставьте какие-то эмоджи, какие-то смайлики, не смайлики, я не знаю, как они называются. Но я не могу угадать, Юджин, что вы говорили сарказм. Ну вот теперь я понял. Я понял. Джефф По пишет, для заметки, в нормальных странах люди толерантны, уважают людей-инвалидов, как и всех остальных. Это вы о геях, что ли? Гей, что ли, по-вашему, инвалиды? Вы посмотрите на этих парней. Вы посмотрите на этот сикс-пэк на животе. Они такую фору вам дадут? Или вы не про геев? Ну уж гей, ну никак не инвалиды, но. Валерий пишет, Якове, чи планували відвідати після закінчення війни, чи відвідали раніше український лижний курорт Буковель? Ні, не був і не планую. Із того, що я бачив, що там сервіс не такого рівня, як мені би хотілося. А я уже в том возрасте, когда у меня не стоит задача побывать на разных лыжных курортах. У меня стоит задача побывать на красивых и очень удобных лыжных курортах. И я не сомневаюсь, что в Буковеле стало лучше, чем было. Но пока я не планирую. Давайте я так вам отвечу. Так, дальше. Иван Ефимов не может угомониться, пишет. Ленин основал Украину, а его памятники снесли в Украине. Кто эти люди, современные украинцы? Я вам отвечу грубо, Иван. Извините, если можете. А вам какое дело? Хоть у них три глаза и растут рога у украинцев. Какое ваше дело? Live and let live. Живите, как вы хотите в своей России. И дайте трехглазым и двухрогим украинцам жить, как они хотят у себя в Украине. As simple as that. Видите, я уже второй раз это говорю. Помню еще. Помню. Витамин D3 плюс К2. Так, стоп, Рус Зомби пишет. Насчет однополых семей. Очень классный новый клип. Ленинграда вышел, только там однополые. Это мама, дочка, бабушка, оставшиеся без мужчин. Очень тонко. Вот именно. Вот именно, однополая семья. Когда мужчин нет. Дедушка умер, мама разведена, дочка родилась. Однополая семья. Светлана пишет, а в Кемеровской области есть горнолыжный комплекс. Снег очень качественный, в этом году его очень много. Светлана, если я сказал, что я не поеду в Буковель, то Кемеровская область вообще даже не в списке. Светлана пишет, Шерегеш, Горная Шория, приезжайте, трассы разные. Нет. Вы сначала страну почините, Светлана. Ну, может быть, не вы лично. Дальше. Эндрю, недавно прочитал про человека, который заповел... Ну, это уже я уже говорил. То есть Залужный получил от одного Степанцова или как-то. Он стал миллионером и дал и Залужному, который начальник армии в Украине, дал $1 000 000, а тот... Передал его в армию. Молодец, Залужный. Хотелось бы, чтобы россияне ответили что-нибудь похожее, похожие новости. Есть такое у вас? Так, хватит болтать ни о чем. Давайте поговорим об Олимпийских играх. Сейчас начинается новая тема. Разрешит ли российским спортсменам выступать в 2024 году на Олимпийских играх, которые будут где? В Париже, по-моему. Ну, не в Париже, а в Франции. А Украина против. Да. И, в общем, Украина сильно возражает, а в четверг вроде бы Парижские Олимпийские игры и Международный Олимпийский комитет в среду, в частности, сказали, что они согласны. Вернее, они подумывают о том, чтобы разрешить нейтральным командам из России и Беларусь и Беларуси в 2024 году посетить Олимпийские игры, невзирая на заявления и требования украинского президента Зеленского, исключить их полностью. Вот. Ну, я просто должен сказать вам свое мнение. Не то, что я должен. Ну, раз вы пришли и разговариваем, я говорю то, что я хочу, вы говорите то, что вы хотите. Я считаю, что Россию ни под каким предлогом нельзя допускать. То есть, даже более того, я считаю, что российских спортсменов, у которых российский паспорт, нельзя допускать к этим Олимпийским играм. Ни под олимпийским флагом, ни под белым флагом, ни под зеленым флагом. Ни под каким. И на эту тему, конечно же, на меня сейчас начнете вы кричать и стучать ногами. Но я все-таки доскажу, пользуясь тем, что микрофон у меня громче, чем у вас. Дело в том, что мы возвращаемся к теме коллективной ответственности. Еще раз, не вины, а ответственность. Большинство спортсменов олимпийских, россиян, не виноваты в том, что происходит в Украине. В том, что их страна захватчик, агрессор и гад паршивый. Они не виноваты в этом. Более того, большинство из них даже не пошли в армию. Более того, большинство из них даже не открывало рот и не говорили, что они поддерживают Путина. И тогда скажете вы, ну так что тогда их не пускать? Пусть едут и соревнуются. Для них это мечта всей жизни, попасть на Олимпийские игры. Но тут проблема. Тут проблема. Нельзя, чтобы страна, такая как Российская Федерация, которая принесла столько горя за последний год, как минимум за год, так же, как и все остальные, участвовала в Олимпиаде. Никак нельзя. Если вы спортсмен, и вы против того, что ваша страна творит, тем более, если вы спортсмен олимпийского уровня, никто вам не мешает переехать в другую страну. Я надеюсь, никто вам не мешает. Отказаться от российского гражданства, и наверняка вы сможете найти много стран, которые с удовольствием вас примут, чтобы вы выступали за их страну. С удовольствием. Поезжайте в Израиль. Еще и получите какую-то визу, и может быть по профессиональной линии, или по линии талантов и так далее. Но если вы этого не хотите делать, если вы не хотите отдать свой молоткастый, серпастый российский паспорт, ну тогда вы должны принять действительность того, что ну так получилось, вы живете в этой стране. По той или иной причине вы не планируете менять гражданство этой страны, что есть нормально для вас, наверное. То вы должны принять, что так получилось, что вы родились и живете в такой стране, которая не очень удачная, которую другой, остальной мир, пусть, как Иван называет его, мир лесбиянок и геев, но он не любит эту страну, где вы родились. Этот остальной мир встречается, ездят друг к другу, пересекают границы, инжоят курорты, летают на самолетах, пользуются благами цивилизации, которые они же и создали. Вы, так получилось, родились и живете в стране, которая против остального мира. Вы не виноваты. Но так как ответственность есть, коллективно, существует, и вы решили не возникать против, то вы просто должны себе сказать, ну так получилось. Я родился в этой стране. Она против всего остального мира. Ну что же делать? Значит, я не буду участвовать в тех соревнованиях, где весь остальной мир собирается. И соревнуются. И все. И живите спокойно со своей совестью и не парьтесь. Вы там у себя внутри страны будете участвовать на всяких соревнованиях. Будете занимать места. И все. То есть это ответственность. То есть вы не виноваты, еще раз говорю. Ну, так получилось. Если вы по любым причинам не собираетесь покинуть эту страну, значит, окей. Примите это. Подумайте о людях, вот показывают по телевизору, как они там, бедная африканская страна. Эти дети смотрят в камеру, босые, вот ноги никогда не видящие сандалий, худые. Они что, виноваты в чем-то? Нет, они не виноваты. Но так получилось, они знают, что мы живем в такой стране. Есть весь мир другой. Они живут по-другому, а мы вот так. И все. Те единицы, которые недовольны, они уезжают в те страны, которые живут по-другому. Теперь другая аналогия. Если вернуться На 90 лет назад или сколько? 36-й год. Еще не было Второй мировой войны. И Олимпиада, по-моему, зимняя Олимпиада 36-го года должна была происходить в Германии. Но уже там, как это, уже Гитлер начал мутить там свое дело, и ее отменили. Следующая Олимпиада должна была быть в 40-м году. Но тогда уже началась Вторая мировая война, отменили всю Олимпиаду. Следующая Олимпиада должна была быть в 44-м году. Нашла война с Гитлером, отменили всю Олимпиаду в мире. Следующая Олимпиада таки да, произошла в 48-м году. Но туда не пустили немцев. Потому как слишком свежо еще было воспоминание о том, что они встругнули в мире. Немцы, фашисты, нацисты. И не только. И солдаты, которые просто служили в вермахте. Их призвали, они служили. И люди, которые жили в Германии, были наказаны фактически. Аж, каком это было, в 52-м году немцам разрешили участвовать. Чем отличается сейчас ситуация от того, что происходит в России? Россия, как и нацистская Германия, агрессор, которая стирает города с лица земли в соседней стране, for no reason. Никак ничего не спровоцировано было Украиной. И было бы абсолютно, как минимум, их ноги не должно быть, у граждан Российской Федерации ноги не должно быть на Олимпиадах. Пока там такой режим. Еще раз говорю, вы не виноваты, российские спортсмены. Но вам тут просто делать нечего. Вас сюда не должны пускать. Либо вы должны переехать в другую страну и выступать за эту страну. Кто-то начал говорить, вот если спортсмен выступит открыто и скажет против, что он против Путина, тогда его надо пустить на Олимпиаду. Какой бред. И да, даже если так будет, даже если не просить, даже если смягчить требования и сказать, если спортсмен не выступал в открытую за Путина, ему можно приехать. Это тоже бред. Более того, люди, которые приедут в Олимпиаду под флагом, что мы же не поддерживаем Путина, им потом надо будет вернуться в страну, и там им дадут по заднице. Потому что сам факт того, что они поехали на Олимпиаду при условии, что они не поддерживают войну, говорит о том, что они враги народа, и при возвращении в страну, по логике, их надо всех в ГУЛАГ. Ну, или просто там лет по 7-8 дать, это уж и к бабушке не ходи. Одним словом, я против того, чтобы спортсменов, которые говорят, что мы граждане России, и вот наш паспорт, пускали на Олимпиаду 24-го года. Вот такое мое мнение. И такие мои были аргументы. Так, давайте посмотрим, что вы тут пишете. Так, дальше. Привет из Дюссельдорфа, пишет Максим. Иван пишет, Яков, будешь ссориться с сыном, а я тебе нож дам. Хорошая помощь. Вот, это очередная проблема Ивана и всех россиян, поддерживающих Путина. Вы считаете Украину своим сыном. Forget it. Это не ваш сын, это суверенное государство. Пока вы это не примете у себя, вы будете мне такие примеры переводить. Так, что еще? Продавать оружие и газ выгоднее, чем мир. Так, это все булшит. Уже ничего интересного не осталось у Ивана. Еще одна такая интересная была новостишка. Сегодня вечером BBC должно показать какой-то не то фильм документальный, не то видеопрограмму, которая называется что-то типа «Путин против Запада». «Путин versus the West». И там, в частности, было интервью с Борисом Джонсоном, который был премьер-министром Великобритании до недавнего времени. Может, еще и будет опять. И в частности, он там сказал, что Путин угрожал ему атакой на Великобританию еще до 24 февраля прошлого года. Еще до того, как они напали на Украину. И вот что написано. Борис Джонсон сказал, что Владимир Путин ему угрожал ракетным ударом в необычном телефонном звонке, который был до того, как Россия вторглась в Украину. Тогдашний премьер-министр, имеется в виду Борис Джонсон, сказал, что мистер Путин ему сказал, что it would only take a minute. Это займет всего одну минуту. Удар России по Великобритании. Мистер Джонсон сказал, что этот комментарий был сделан после того, как он предупредил, что война будет очень такой большой катастрофой. А ему Путин такое сказал, что мы вдарим, минуту займет. И вот это утверждение было сделано в документальном фильме BBC о взаимодействии, об интеракциях, ну, о взаимодействии, или о разговорах, можно сказать, здесь, между британскими министрами и Путиным за последние годы. Кремлевский спокесмен, а именно Песков, сказал, что это была неправда. Вопрос. Если вам говорят, есть Борис Джонсон и есть Владимир Путин. Есть Борис Джонсон и есть Дмитрий Песков. Кто-то из них говорит неправду. Причем вам не говорят, о чем речь. И вас спрашивают, какие шансы, что этот врет и этот врет. Я думаю, 80-20 в пользу Джонсона, что он говорит правду. Дальше мистер Джонсон предупредил Путина, что вторжение в Украину приведет к западным санкциям и увеличению количества войск НАТО на границе с Россией. Он также хотел оттянуть или остановить военные действия России тем, что он говорил Путину, что Украина не будет принята в НАТО в ближайшем будущем. Он ему это говорил. Но Путин это же до фонаря. Мы же это понимаем. Но Джонсон сказал, он мне угрожал в какой-то момент времени и сказал, Борис, я не хочу принести тебе вред, но с ракетами это займет только минуту и что-нибудь вроде такого. Ну и он, конечно, улыбнулся. Путин умеет улыбаться. Улыбаться в пшеничные усы Пескова. Ну вот так. Но я считаю, это опять цитата, я не знаю, кто это сказал, я считаю, что из этого очень расслабленного тона, который он принял, то есть Путин принял, и вот этого духа отрешенности или отсоединенности от реальности, который у него, похоже, был, он просто играл с моими попытками заставить его переговариваться. Ну вот, такая вот интересная тема. Я сегодня вечером надо будет посмотреть, если будут показывать по BBC, или завтра можно посмотреть, что там было на самом деле. Из событий, которые должны произойти в феврале, будет очередной Рамштайн. То есть очередная встреча представителей 50 уже, по-моему, стран, в формате Рамштайн, когда министр иностранных дел и другие уважаемые люди, которые хорошо учились, собираются на одном Zoom-звонке и что-то там перетирают. 14 февраля будет очередная встреча такая. И уже пошли переговоры, вернее, пошли разговорчики у нас, что, похоже, будут обсуждать передачу Украине самолетов, истребителей F-16, в частности. И говорят, что уже типа начало положено этими танками. И если на решение дать такие танки Украине ушло очень много времени, то теперь на самолетики уйдет намного меньше времени. При всем при том, Шольц, немецкий начальник, CNN сказал, что это, что он не видит на сегодня того, чтобы Украине все-таки дали, чтобы Украине дали истребители, боевые истребители. Он говорит, что вопрос передачи боевых истребителей вообще даже не поднимался. Он сказал это в интервью в немецкой газете «Тагесспигель» в воскресенье. И он предупредил, чтобы перестали люди, ну, имеется в виду западные страны, входить в постоянные соревнования, a constant competition, чтобы outbid, outbid – поднять ставки или перебить ставку кого-то, когда идет речь о поставках вооружения. То Шольц опять осторожничает, но мы уже видели, что ему это не помогло. И если с танками у них было важное слово, потому как танки делались в Германии, и был такой договор, судя по всему, что если Германия не разрешит, не одобрит передачу танков в другую страну, то ее не будет, то слово Шольца в плане передачи F-16 Украине стоит меньше намного. И влияние у него намного меньше, конечно. Ну, то есть есть, но меньше. Так, что тут пишут в комментариях? Андрей Шитик пишет. Смотрел недавно одного известного московского КГБ. Он заговорил, что бывшие КГБ для вербовки иностранных депутатов геев заставляли становиться геями своих агентов для внедрения к ним доверия. Ну, может быть, не становиться геем, а, например, мужчине сказали, будешь спать с мужиками. Ну, это задание партии, получишь орден. Ну, хорошо, вот the big deal. А если бы вас попросили за большие деньги переспать с мужиком? Да, я думаю, тут половина у меня, половина публики, которая меня слушает. Ну, там, сказали бы, там, мужчина, поднимите руку, да или нет, интересно. Если вам сказали... Дадим вам $1 миллион, надо переспать с мужчиной. Вы мужчина и вы не гей. Переспали бы или нет? Мне интересно, как вы ответите на этот вопрос. Виктория пишет, даже если и сын, то как не дать нож, если папаша алкаш убивает его? Да, да, согласен, Виктория. Аналогия хорошая. Но то, что не сын, я согласен. И я согласен. Так, хорошо. И что-нибудь напоследок. Да. Тут у нас выступил один конгрессмен. Вернее, не так. Он прокомментировал то, что сказал один боевой генерал. И есть такой конгрессмен, который зовут Маккол. И он прокомментировал то, что сказал генерал авиации. А сказал генерал авиации то, что он предсказывает, что в 2025 году будет война с Китаем, Америки с Китаем. И этот конгрессмен сказал, я надеюсь, что он не прав, но я думаю, что он прав. Конгрессмен сказал о предсказании генерала. Давайте почитаем чуть-чуть и на этом закончим. Да, конгрессмен Майкл Маккол, республиканец из Техаса, выступил по поводу предсказания 4 star, 4 звезды на погонах. Это очень круто. Генерала авиации Майк Минихан сказал и предупредил своих командиров, что они должны готовиться к войне с Китаем примерно через 2 года. Минихан предсказал, что борьба начнется после того, как Китай начнет использовать то, что Соединенные Штаты Америки будут заняты выборами 2024 года, и они нападут на Тайвань. И он говорит, этот Маккол, конгрессмен, я надеюсь, что он не прав, но я думаю, что он прав, к сожалению. И Маккол объяснил, что Китай очень хочет воссоединение с Тайванем, с Mainland, то есть вот эта главная страна, суша, короче говоря, Китая. И он сказал, что это будет происходить из-за того, что они попытаются повлиять на выборы в Тайване в начале 2024 года. Вот такие предсказания у нас делаются. Так что получается, что до 2025 года надо закончить войну в Украине, по крайней мере. ибо мы не можем воевать в 20 местах. Мы, я имею в виду Соединенные Штаты Америки. Виктория спрашивает, а вы переспали бы? Наверное, переспал бы, но не за миллион. Наверное. Это раз. И во-вторых, я бы поговорил с женой. Если бы мне жена сказала, Яша, иди. Это очень поможет нашей семье. Я бы закрыл глаза и пошел. Будьте здоровы. Пока.